Героям специальной военной операции посвящается. И вот был случай на войне. Очерк Аркадия Мамонтова «Медсестры».
Из прошлого геройского когда-то, из ромашковых нетронутых полей, на израненную землю мчат девчата и становятся легендами на ней. Пусть на лицах след бессонницы медбата, а в глазах от вида крови детский страх. Но бывает и от белого халата боль стихает, если рядом медсестра. Сестренка родная, не надо стесняться того, что тебе лишь немногим за 20. Сестра милосердия, будь хоть немножечко ты милосердна в себе.
«28 февраля 2022 года Мария Мирошниченко, врач-кардиолог, старший лейтенант, Екатерина Иванова, фельдшер-прапорщик, в составе небольшой воинской колонны возвращались из мест временной дислокации наших войск в Белгородскую область. Эти две девушки, которые являются военнослужащими российской армии, стали первыми героинями специальной военной операции. Человек на войне переживает самые сильные эмоции в своей жизни. Смерть ходит рядом. Один неверный шаг, движение, и этот лес, эта дорога, это небо. Все мгновенно исчезнет, скроется, останется за порогом. Мы порой не знаем, что рядом живут с нами люди, которые способны на подвиг. Они не говорят об этом. Да и порой, наверное, даже сами не знают, что способны на такое. Собирая материал об этих двух девушках, мы поговорили с их родными, знакомыми, сослуживцами. И получились вот такие портреты. Мария Мирошниченко. Мама ее называла когда-то в детстве Машенька-солнышко. Машенька была очень серьезной и ответственной девочкой. Хотела стать врачом.
Когда ей приходилось с младшим братом оставаться дома одной, ей было 5 лет, ему 3 года. То есть она вот в том возрасте уже за ним присматривала. Я уходила на работу и была спокойна, что практически весь день он будет под присмотром. Она его и накормит, и все. 5 лет ей было.
Ну, когда вот они играли, всегда она была врачом. Всегда она с этими куклами, всегда у них игрушек очень много было. И по медицине там у нее это тайболит был, и вся эта аптечка, все. И они играли все время только врача. Вот такая она. Если она захотела что-то делать, она это делает. И в учебе также училась. Вот она в школе. Она пришла, погуляла, покушала. Села сама, уроки сделала, все. Потом пошла свободно, уже гуляет. Ее не надо было заставлять.
На нее вот в большей степени произвело впечатление это подвиг Моресьева. Когда человек остался без ног, мороз, через лес.
Повесть о настоящем человеке.
Да, повесть о настоящем человеке, да. Все этапы, которые он прошел в госпитале. Это настолько ее поразило. Она очень долго про это говорила. Рассказывала всем, писала сочинения в школе.
Эй, ты кто? Дочь? Простаешь? Ты что тут делаешь?
А вы кто?
А тебе по что знать? Не простей.
Свои.
Эй, ты чего молчишь? Ты есть дочь?
Я русский.
Не простей, не обманешь.
Русская, летчик.
И еще несколько дней назад она вспоминала эту книгу, потому что случай был, у них в госпитале поступил тоже военный, который точно так же повредил обе ноги, точно так же он полз ползком, но все лучше обошлось, потому что ноги ему сохранили. И она очень радовалась этому, что
то есть на ее глазах повторился?
Да, повторился подвиг.
Она справедливая, трудолюбивая, очень честная. Вот такие герои не должны потеряться, особенно после вот завершения вот всех событий трагических. Это же на самом деле трагические события. И сохранить свою «я», целостность, не разрушиться от этой информации, от всего увиденного. Это не только сильные люди, это очень справедливые. Маша является справедливым человеком, сильным, очень добрым.
Катя Иванова, военный фельдшер, прапорщик российской армии, пережила то же самое, что и Мария, и чудом осталась жива. Катю сослуживцы за кадром иногда называют «железной леди». Она красавица, спортсменка, любит свою работу и людей. Ей многие солдат обязаны жизнью.
Самым главным качеством, мне кажется, у нее была честность. За все время она никогда ни разу никому не сказала неправду. Это одно. И второе, как бы ей не было больно, конечно, дети друг друга так сильно не обижали, но Катя никогда не плакала. Оценки у нее были хорошо и отлично.
Мы развиваем фельдшерам большую физическую подготовку, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость, ну и так далее. Это также и Катя Иванова. Она физически сильная. Она получила хорошую закалку здесь, в колледже. Она участвовала в многобое ГТО. Она участвовала в соревнованиях. Вот. Она хорошо отжималась, она хорошо подтягивалась, она бежала. То есть у нее, она получила хорошие физические качества в нашем колледже. Вот поэтому она и в боевых действиях, потому что она выносливая и получила закалку, она бегала, она и самостоятельно бегала еще. Сильный характер у нее.
Вот такие студенты, они запоминаются очень хорошо, потому что она была очень способной, целеустремленной. Она знала, для чего она пришла учиться. Ей предмет давался очень легко, потому что любознательность, она никогда не оставляла вот каких-то неизвестных вопросов, она всегда добивалась того, чтобы получить прочные, крепкие знания. С ней было очень интересно беседовать, потому что видно было, что она направила свои знания конкретно, чтобы получить профессию и стать хорошим медицинским работником.
24 февраля началась специальная военная операция. Маша и Катя были среди передовых отрядов, которые начали освобождение Новороссии.
Это какое было число? Вошли 24-го?
24-го зашли, да.
Вышли с колонны, да?
Да. Мы, получается, изначально были полгода в Туле, вот, в 21-м году, да, с июня месяца по декабрь. 1 февраля у нас собирают на учение, вот, в Воронеж отправляют. Уже колонной, эшелоном. И месяц пробыли в Воронеже, в общем. И потом поехали в Белгород. И 24 числа вот заехали, как бы, ну, вместе все. Все девчонки, все всемиром мы там были.
Я была офицер, старший лейтенант, тоже девушка-хирург. Остальные у нас фельдшера, медсестры. И с нами был полковник-хирург тоже. Вот мы едем, разговариваем между собой. Удивительное чувство. Просто внутри такое спокойствие, тишина полная. Никаких чувств, ни эмоций, ни страха, ничего нет.
А когда начался обстрел?
То же самое, никаких эмоций.
Работа нет. Просто?
Да, просто работа.
Первый выстрел когда прозвучали?
Да, с первых дней, наверное, у нас были.
А вы поняли, вот первый обстрел, вы поняли, что это обстрел, что стреляют?
Ну, у нас была такая большая колонна, мы в составе где-то в середине стояли. Если какой-то обстрел, мы быстро в траншею бежали.
В обочину?
Да, в траншею, и вот ложились там плашмя так друг с другом, как бы, и смотрели, там наблюдательный пост у нас был, там смотрели там в посадку, чтобы там никого...
Испугались?
Как-то вот на автомате, на адреналине тоже вот.
Неужели страшно не было?
Ну, как-то какое-то осознание какого-то не было. То, что, ну, вот настолько это правда, настолько все это серьезно.
Свист пуль, артиллерийская канонада, взрывы – все это стало для них новой реальностью. И появились первые раненые, как говорят военные, трехсотые.
А первого своего раненого помните? Самого первого?
Конечно.
Ну, расскажите.
Ну, вот был обстрел, принесли офицера, у него пробита была легкая, вот, плечо было пулевое ранение. В итоге оказалось, что там у него сломана рука, там у него сейчас этот...
Кровь, наверное, да?
Нет, его перебинтовали, все это. Ну, кровь была, да, но перебинтовали, все как бы.
А ранения были какие? Минно-взрывные, осколочные или пулевые? Что в основном?
Конечности? Ну, первое время вот мы не попадали под минометные обстрелы, артиллерию. У нас не было, только у нас вот пулевые в основном были. Дежурная смена, они выполняли операции. Вот, кто-то даже продолжал операцию выполнять там.
Под обстрелом?
Да. Я говорю, сейчас закончится обстрел, и начальник штаба говорю, я говорю, поеду, ну, отвезу раненых, говорю, мне не тяжело, не сложно, как бы, я говорю, я не боюсь. Говорю, если надо, я повезу. Ну, все, обстрел закончился, начало, ну, проснулись, утром настало, да, начальство говорит, ты едешь, на меня, на Машу показывает. Вот мы собрали раненых, ребята погрузили в машину, свои поехали.
Все происходило в Сумской области, Восточная Украина. Командование батальонной тактической группы решило отправить в тыл небольшой конвой с ранеными. До российской границы было где-то около 80 километров. В санитарной машине, кроме Маши и Кати, было два тяжелых трехсотых и несколько легкораненых.
Получается, у нас было двое лежащих, остальные сидели, ну, все транспортировались сидя. Ехали на АЭСке, тоже машина на базе Урала, не бронированная. Небольшой колонной, впереди нас были разведчики, мы за ним, небольшая колонна. Едем, разговариваем, как раз обсуждали, что согласно Женевской конвенции, медицинские машины не должны трогать. И, в принципе, вот медицинские работников. Да, крест был.
Жарко было в машине, печка была включена. Вот у нас сильно была печка, там то, что раненые. Вот, им холодно было. А я сидела, у меня был бушлат, бронежилет сверху, шапка. Вот, я сижу, мне жарко. И думаю, надо снять бушлат, чтобы полегче было. Сняла бронежилет, сняла бушлат. Мне раненый говорит, Кать, надевай обратно. Я говорю, конечно, надену. Надела бронежилет, бушлат остался.
Около 10 утра колонна попала в засаду. Нацисты сначала подбили головной дозор на бронемашине. Все разведчики погибли.
Первый снаряд прилетел, видимо, с «Джавелина», мы так поняли потом. По люку нам задело. Ну, по люку задело и попало в первую машину с разведчиками. Там никто не выбрался. Из них никто не выбрался.
Прилетела в машину разведки, и осколки от нее уже ударили по нашей машине.
Потом перенесли огонь на машину медиков.
Мы сидим дальше. У нас все ребята выскочили, которые ранены были, кроме вот двоих.
Мы с Катей остались с лежащими, пытались их тоже эвакуировать. И по машине, по этой стенке, как раз правой, начали еще пули, как будто бы стреляют, отзванивать. Прилетает уже в тур.
Прямо в машину?
Да, прямо в машину. Просто жар, вот так вот вспышка световая, успела руки приложить к лицу и наклониться. И Катя наклонилась, закрыла бойца. Второй боец, он сам повернулся, вниз лег. Потом поднимаем голову, просто темнота, звон в ушах, дыра в той стене. Катя сидит тоже, пытается прийти в себя.
Я смотрю. Ну, получается, в стенке машины вот такая вот дырка, вот. Я начинаю руками шевелить вот так вот, думаю, если в машине дырка, то и, наверное, во мне тоже дырка. Думаю, руки шевелятся, значит, все хорошо.
Как вы так, почему именно в тот момент-то вы отклонились? Вот я?
Вообще непонятно. Буквально там полсантиметра влево-вправо и все.
Чудо.
чудо, да.
Бог спас, да, Маша?
Я говорю, бедный мой ангел-хранитель, что так не пережил.
Пока происходили эти страшные события, родные наших героини жили своей обычной мирной жизнью, занимались делами, не зная, что буквально в нескольких сотнях километрах происходит такое. И только бабушка Маши интуитивно чувствовала, что с внучкой что-то не так.
Вот это они. Это он еще курсант там.
Ага, он еще учился.
В Москве, да. А Маша уже ординатуру проходила в Москве, на втором курсе была. А это мать ихняя. Ну, от меня они, конечно, все скрывают, что к чему. Но я чувствовала сразу, когда она пропала. Сердце не обманешь. Ну, я спрашивала, что у вас случилось? Ничего. Я говорю, врете, говорю. Почему я к Маше не могу дозвониться? Она занята. Во сне снилась, она мне маленькая, 5-6 лет. И я ее теряла. Где-то мы в неизвестном месте идем с ней, и она вдруг у меня исчезает. Я бегаю, ищу, всех спрашиваю, не видали такую девочку, вот так одета. Каждую ночь проснусь в поту. А я ж бегу, кричу по улицам, зову ее, она не отзывается. И вот проснусь, гляжу час, два, три, не сплю, усну, на чем остановилась, сон продолжается. И вот тогда все время я ложусь и встаю, молюсь Бога, прошу, чтобы все было нормально. Все время за них, все время за всех троих. Я не знаю, как у меня сердце вообще все это выдержало.
Когда вокруг все свистит, льется кровь, кричат от боли раненые люди, ты должен собраться, мобилизоваться и делать свое дело. Это трудно, почти невозможно, но нужно. Эти две хрупкие девушки делали то, что должны были делать.
А ребята эти, которые, Дима, который был в ягодицу раненый, и второй, с ними что?
Тоже выскочили.
Боец на адреналине, хотя у него было ранение в бедро, он... Он особо не мог двигаться. Выскакивает из машины, подхватывая и Катю, и меня. Вот тоже. Я не помню, как мы из нее вышли, потому что без лесенки это очень тяжело сделать. Это нужно как спрыгивать, не потерять равновесие, не упасть. А следующее, что всплывает в памяти, это врача. Я поворачиваюсь, Катя уже лежит на земле.
А у меня вот так вот китель полностью налился кровью. Вот так вот, как капюшон собрался. Мне ребята разрезали, наложили повязку. Подбежала Маша, также жгут мне навязала, вот эту уколола промедол.
В этот момент, когда рукав был полон крови, мысль мелькнула такая, зачем я вообще сюда попала?
У меня в тот момент были мысли, а если бы мне руку, думаю, оторвало, какой бы я протез себе купила? Думаю, с каким бы я протезом ходила? Думаю, да я и с протезом нормально бы себя чувствовала. Ну, вот такие какие-то мысли были. Потом вот промедол вкололи, такие ощущения были. Ну, прилив сил, какой-то бодрости. То наоборот, у тебя сил нет до такой степени, что я на землю падала. Вот, до тошноты, до рвоты было такое чувство, что прям вообще ужасно.
Товарищ тоже подошел, у него кровь с головы бежала, его перебинтовала. Вот, и дальше... Офицеры, которые были с нами в других машинах, они нам говорят, давайте в сторону населенного пункта, нужно передвигаться. Потому что обстрел дальше продолжался.
Война – безжалостная штука. Либо ты убьешь, либо тебя убьют. И еще она подлая. Потому что враг стрелял именно по санитарной машине с Красным Крестом. Хотел добить раненых, беспомощных людей.
Вот мы направились в сторону населенного пункта. Это действительно было как в кино. И ползком, и на четвереньках передвигались. В моменте уже понимаешь, что ты не на четвереньках, а в полный рост. Тебя могут попасть, опять садишься. Потом нас с Катей посадили в БМП.
Сзади
на гусеницах. Да, сзади открывается. Две дверцы, да.
БМП.
Вот. Катю посадили, и я села. Я пытаюсь ее придержать, потому что промедол начинает действовать. Катя, хорошо. А дверь закрыли, не закрыли. Она тяжелая, я не могу нормально придавить. И получается, машина двинулась, и меня просто сила выкинула. Я повисла, как-то схватилась за эту дверь. Катя уже тоже кричит экипажу: остановите. А еще сверху легли наши тоже мальчики, они с автоматами лежали, потому что за нами шли и еще пеше стреляли.
Отстреливаясь, оставшимся живым нашим бойцам и медсестрам удалось оторваться от преследования врага.
Я не знаю, что там получилось. В итоге у нас машина перестала быть на ходу, она как-то в кювет попала.
Машина встала, мы говорим, что она встала? Он говорит, там гусеница застряла, слетела, короче, гусеница, вылезайте с машины.
Нам пришлось идти дальше опять пешком.
На войне бывают случаи необъяснимые. Нашим девочкам с бойцами повезло. Они нашли старую девятку. Все туда залезли и сумели уехать.
Сколько у вас было в машине?
6 человек. Один за рулем сидел, один на пассажирском. 4 человека сзади, но так как мы с Катей не особо много места занимаем. И вот солдатик в багажнике. Причем за рулем сидел сержант, у него было тоже пулевое ранение в голень. То есть он через адскую боль, как раз правая нога у него была ранена, ехал. Мы на ней выдвинулись, нам сказали: по гусеницам ориентируйтесь, доедете до своих.
Маше запомнилась одна деталь, которая глубоко врезалась ей в память.
Когда мы выдвигались, именно уже на гражданской машине, на поле стоял велосипед.
Просто
чисто велосипед. Поле, велосипед стоит, да, и на нем сумка какая-то. И вот Катя говорила, что ей этот велосипед чуть ли не каждую ночь снился, буквально месяц после всего этого случившегося. Потому что, ну, всегда возникает мысль, почему он там стоит. Он не просто так стоит, может, он с какой-то взрывчаткой там был.
Группа российских военных на старой девятке с ранеными и медсестрами приближалась к дороге, по которой шла бронетехника. Им повезло, это были наши.
Видим, едет колонна тоже на дозаправку, видимо. Другая колонна уже. Наши были, но не из нашей части. Вот, мы выбежали все с машины, начали махать, что это наши, не расстреляйте только нас, пожалуйста. Вот они остановились, мы запрыгнули в эти машины, свои, в колонну, получается, и доехали уже до своих.
Потом госпиталь и встреча с мамой.
Когда Марию перевезли уже сюда, в госпиталь она попала, и наконец-таки меня опустили к ней. Понимаете, вот я увидела не своего ребенка, я не увидела свою дочь, я увидела маленькую женщину, которая вот такую трагедию пережила. То есть на ее лице вот это отпечаталось до такой степени. И вот глаза, самое, что меня поразило больше всего, они были погасшие. И я боялась, я понимала, что физически, конечно же, сейчас вот ее вылечат, будет там реабилитация долго, но это можно как-то исправить. Я боялась за то, что глаза перестанут светиться. И вот это вот солнышко, вот эта радость никогда не вернется. Буквально через пару дней я увидела, что у нее половина волос стали седыми. То есть она посидела. Ну, прошло, наверное, недели 3. И вот она потихоньку, я смотрю, стала оживать, приходить в себя. А первый огонек в ее глазах появился в тот момент, я к ней пришла в госпиталь проведывать. Каждый день приходила после работы и... Там сидел парень тоже после ранения, он ходить сам не мог, сидел с мамой. И тут приводят Марию, она заходит, значит, и мама его спрашивает: «Господи, а эта девочка-то что здесь делает? Это же вроде бы как госпиталь». А он поворачивается, говорит: «Мама, ты знаешь, что если бы не эта девочка, я бы мог здесь не сидеть с тобой». Не могу, слезы. Человек эмоциональный, мне сразу все.
Это это все не зря, как вы считаете?
Однозначно, это не зря.
Можете пояснить?
В своей жизни каждый человек, он рано или поздно встает перед выбором. Он ищет свою дорогу, у него свои какие-то приоритеты открываются. Один живет ради себя, а другой живет ради других. Я понимаю, что это очень много горя. Но с другой стороны, если бы не мой ребенок тогда там оказался, а кто тогда? И Маша подтверждает мои слова, ее много раз спрашивают: «А почему ты до сих пор не ушла? Ведь был же у тебя выбор просто взять и уйти на гражданку и заниматься своей любимой профессией». На что она, не задумываясь, всегда говорит одно и то же: «А кто, если не я?» Как мать для меня, конечно, очень больно. Я понимаю других родителей, особенно тех, кто потерял детей. Это очень больно. Но с другой стороны, а кто, если не наши дети? Кто, если не мы? Если бы мы сталкивались с таким вопросом или с такой дилеммой во время Великой Отечественной войны, что бы тогда было? Что бы было с нашим государством? Что было бы с нами? И вообще, были бы мы?
С того страшного дня прошел год. Сегодня они обе продолжают служить. Маша – кардиохирург. Она занимается своим любимым делом – спасает людей. Катя служит военным фельдшером и тоже спасает людей, и занимается своим любимым делом. Каждый день она выходит на пробежку и готовится к будущему марафону. Эти скромные, спокойные девушки пережили страшные моменты своей жизни с достоинством, мужеством и терпением. Да, был такой случай на войне с Машей и Катей. Но это не раздавило их, не размазало, но дало импульс любить жизнь еще больше и служить своей родине.
У вас нет разочарования в той ситуации, в которой вы оказались?
Нет.
И сейчас нет?
Все, что не делается, все к лучшему.
Почему?
Потому что все, что нам выпадает в жизни, я полагаю, для того, чтобы мы это прошли, что-то пересмотрели в себе, поменяли как-то либо свои взгляды, либо свою жизнь, либо отношение к чему-то тому, что тебя окружает. Как буквально 2 дня назад мне пациент на перевязке говорит: «Вы представляете, я, говорит, говорил своим, бросьте меня, они, говорит, меня несли по лесу, не оставили. 2 часа, говорит, они меня несли по лесу. Я, говорит, им сказала: застрелите меня, бросьте меня, оставьте меня в покое. Зачем, говорит, вы со мной телепаетесь? Нет, говорит, единственное, говорит, плохо несли, говорит, голова теперь болит. По веткам там чуть-чуть проехался. Но, говорит, меня никто не бросил, не оставил».
Как так вот такая хрупкая, очаровательная девушка выбрала такую профессию? Можете мне сформулировать, Катя, объяснить?
Характер, наверное, внутренняя сила какая-то.
Ну, а если снова сейчас туда ехать и опять так же в такую ситуацию влипнуть?
Ну, что делать? Если надо, поедем.
Здравствуйте, красавица.
Здравствуйте, министр обороны.
Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены медалью за отвагу лейтенант медицинской службы Мирошниченко Мария Николаевна.
Николаевна, я вас поздравляю.
Служу России.
Прапорщик Иванова Екатерина Ивановна.
Им тяжело было вытаскивать?
Нет. Нет. Служу России. Спасибо.
Здравствуйте.
грозовой Санбат. У лесных дорог был прокурен и убит тоскою. Но сказал солдат, что лежал без ног: мы с тобой, сестра, еще станцуем. Мы с тобой, сестра, еще станцуем. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. А сестра, как мел, вдруг запела вальс. Голос дрогнул, закачался зыбко. Улыбнулась всем: это я для вас.